Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Туристическая достопримечательность айсберг-гигант А68А вновь раскололся. Его площадь была почти 6 тысяч квадратных километров. Это равно по размеру, как две Москвы. Более трех лет А68А оставался крупнейшим айсбергом в мире. Но по мере того, как гигант удалялся от Антарктики, мягкий климат сделал свое дело. Как долго живут айсберги? С нами на связи полярник, геоцеолог, замдиректора Института географии Российской академии наук, кандидат географических наук Николай Осокин. Здравствуйте, Николай Иванович.
Добрый день.
Николай Иванович, ну давайте начнем с азов. Что такое айсберги и как они формируются?
Ну, как в общем, широко известно, что в полярных областях довольно большое время развиваются, растут, точнее, ледники. Ледник – это вот когда очень много накапливается снега в течение многих лет, и снег превращается в лед, и этот лед начинает постепенно течь, ну, обычно туда, где ниже. И вот если он расположен, этот ледник, не очень далеко от воды, ну, в данном случае от моря, то тогда этот язык, край ледника называется язык. Язык попадает в воду, и, естественно, мы знаем, что лед легче воды, поэтому этот язык, он находится на плаву, и затем, достигнув достаточно большой длины, ну, он становится неустойчивым и отламывается. И вот этот вот кусок языка ледника, который отломился от основной массы, он и называется айсберг.
Как долго существуют айсберги?
Ну, это зависит исключительно от его размера. Ну и, конечно, условий, в которых он находится. Как только он попадает в воду, а вода, естественно, температура ее морская, в общем, близка к нулю и в зимнее время, а в летнее время она все-таки положительная, то есть выше нуля, то, естественно, сразу этот айсберг начинает подтаивать. Ну, естественно, вот в Антарктиде, поскольку она расположена как раз вокруг Южного полюса, то любое движение айсберга от Антарктиды, он движется в более теплые воды. И чем севернее в данном случае вот для Антарктиды он уходит, тем теплее вода, тем быстрее айсберг тает. Но в зависимости от размера, самые большие айсберги, которые отламываются, откалываются в Северном Ледовитом океане, они живут до 4 лет. В Южном океане, то есть те, которые откалываются от материка, от покровного ледника Антарктиды, они живут намного дольше. Ну, просто потому что там они намного больше. И там живут до 10 или до 12 лет. И вот такие вот кусочки льда довольно долго, видите, больше 10 лет могут плавать в океане, пока полностью не растают.
И угрожать кораблям.
Ну, вы знаете, на самом деле это в начале 20 века или даже в 19 веке. Это на самом деле была большая опасность для кораблей, потому что, как правило, около крупных айсбергов, ну, то есть они, во-первых, движутся, хоть и медленно, да, то есть их нет на карте. И, во-вторых, поскольку они сами холодные, то вокруг них очень часто туман, и поэтому корабли, точнее, люди на кораблях могли не увидеть. И это приводило корабли к крушениям. Но в настоящее время, естественно, что все самые мелкие суда, даже небольшие яхты, они оборудованы радиолокационным оборудованием. И поэтому, чтобы, так сказать, такой айсберг подкрался незаметно, точнее, судно подошло к нему и не заметило, но это только в случае какой-то аварии, что когда никакие средства радиолокации на судне не работают. Только в этом случае это опасность для судна. А так, в этом смысле, они стали намного безопаснее.
Вот что касается количества айсбергов, где их формируется больше, на Северном полюсе или на Южном?
Ну, вы знаете, конечно, ну, то есть не на полюсе, да, а, так сказать, вокруг, потому что айсберги формируются от ледников, которые находятся на суше. И поэтому, если в Антарктиде это можно сказать, что это вокруг полюса, потому что вся Антарктида вокруг Южного полюса, то в Северном полушарии основное место, где формируются айсберги, это Гренландия, то есть это полярная область, конечно, да. Затем идет архипелаг Шпицберген, ну и затем наши полярные архипелаги, арктические архипелаги, это Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля. Естественно, что в Антарктиде, около Антарктиды, образуется больше, чем в Северном Ледовитом океане. Ну, просто потому, что там длина береговой линии с ледниками, от которой откалываются айсберги, она в несколько раз больше.
Чем айсберги интересны для людей? Я вот знаю, что есть целые туры, такие туристические поездки, посмотреть на эти айсберги. То ли в Арабских Эмиратах, то ли в Саудовской Аравии, где и там, в общем-то, проблемы с пресной водой. Были планы притащить к себе этот айсберг, чтобы растаять его и получить пресную воду. Вот чем еще они интересны для людей?
Да, вы знаете, это вот как раз вот интерес с двух сторон. С одной стороны, какая от них польза, и второе, значит, вот какая от них опасность. Дело в том, что, значит, вот я говорил, что для судов это вообще сейчас опасности особой не представляет. Но, как вы знаете, последнее десятилетие идет довольно активное освоение арктического шельфа для добычи нефти, газа, как у нас, так и в Норвегии и других государств, расположенных недалеко от Арктики. И вот здесь появляется некоторая проблема, потому что если судно, оно заранее видит, где этот айсберг идет, то спокойно обходит его и движется дальше. То, к сожалению, вот платформы, которые добывают углеводороды или разведывают углеводороды на шельфе арктическом, они неподвижные, и поэтому для них это как раз представляет серьезную опасность, потому что, естественно, что когда такая масса льда, многие там сотни тысяч кубических метров, ну то есть это можно сказать, что сотни тысяч тонн, но вот такая масса движется на любое искусственное сооружение, и остановить его, в общем, не представляется возможным, то тогда, да, это вот серьезная проблема. Ну еще, если большой айсберг движется в теплые воды, значит, вода теплая, и вся живность, которая в ней живет, и рыбы, и фитопланктон, и водоросли, и вообще все, что там есть живое, они приспособлены вот именно примерно к той температуре, какой обычной там и бывает она. Это может быть 10, может быть 15 градусов выше нуля. Приходит айсберг, температура у которого, естественно, ноль, потому что температура тающего льда ноль, и поэтому вся вода вокруг него остывает до температуры немножко выше нуля. И одновременно, поскольку айсберг в теплой воде, он тает, и поэтому он еще и опресняет воду вокруг себя. И получается, что вот здесь два воздействия, хотя, в общем, они, так сказать, не долговременные, но все-таки это холод и пресная вода. И естественно, что все живые существа, которые в море, они привыкли все-таки жить в морской воде, в соленой воде и в теплой. И поэтому вот здесь как такое непродолжительное время может изменяться неблагоприятно вот эта, так сказать, природная среда. Ну, еще хуже бывает, но это тоже не так часто, что айсберг может застрять на каком-нибудь, ну, поскольку он может иметь толщину где-то 200 и больше метров, то есть, естественно, он может зацепиться за какой-нибудь мель и остаться надолго на каком-то месте. И вот здесь тогда это может быть, во-первых, создать препятствие для движения, ну, таких поверхностно плавающих млекопитающих, тюленей, пингвинов, если это в южном полушарии. Здесь он уже надолго меняет температурный режим и режим солености. И вот здесь может существенно повлиять на развитие какой-то вот подводной вот этой экосистемы. Вот это в основном все такое, так сказать, то, что плохое. Но теперь вот хорошее, да, вот то, что вы говорили, что айсберги могли бы применяться вот для получения пресной воды. На самом деле вода очень чистая, содержит очень малое количество примесей. В 70-е, 80-е годы активно изучался вопрос использования айсбергов для получения пресной воды. Довольно большие деньги на это отпускали Объединенные Арабские Эмираты, потому что на самом деле в то время было не очень ясно, где им взять такое большое количество воды для активно развивающегося государства. И я помню, мой научный руководитель, профессор Ходаков, был неоднократно в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов, и там как раз этот вопрос обсуждался. Затем было даже несколько научных конференций международных о возможности использования этой воды. Но оказалось, что не так все просто. Если один небольшой айсберг можно попробовать немножко утащить его от Антарктиды, просто потому что в Антарктиде они более транспортабельные, они немножко больше, они имеют лучшую форму, более плоские. Но оказалось, что технически, если это даже возможно, если взять несколько больших морских буксиров, то можно попробовать. Но оказалось, что скорость таяния, она пропорциональна скорости движения. И чем мы быстрее пытаемся этот айсберг куда-то доставить, тем быстрее он тает. И поэтому оказалось, что айсберг успевает растаять раньше, чем мы его доставим там до Объединенных Арабских Эмиратов или же до Калифорнии. Этот вопрос тоже обсуждался. Затем довольно большое количество проектов было как-то обернуть пленкой и еще различные способы по защите айсберга от таяния. И в конечном итоге это все свелось к тому, что в промышленных масштабах такие использования айсбергов для получения пресной воды как-то стало неактивно, потому что довольно активно развивались опреснительные установки, и сейчас те же Арабские Эмираты, они вполне обходятся той водой, которую они опресняют из морской воды. Но полностью от этого не ушли, и отдельные есть такие небольшие проекты, и даже работающие, известно, в Канаде, поскольку на севере Канады там айсберги плавают, в общем, совсем, так сказать, рядом, то эти небольшие айсберги просто из них добывают лед для, таких больше экзотических целей, для получения воды специально, ледниковая вода, самая чистая в мире. То есть это вот как просто производство пресной воды, это не пошло, поскольку это на самом деле очень затратная технология. А вот для таких экзотических вещей лед айсберга, он используется.
Спасибо огромное, Николай Иванович. А я напомню, с нами на связи был полярник, геоцеолог, замдиректора Института географии РАН, кандидат географических наук Николай Осокин.
Интервью на радио «Спутник».